Мария Салычева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Бои в Сирии, ликвидация последствий наводнения в крымских отступительной кампании в российских вузах, начало олимпийского турнира по женскому футболу, эти и другие темы, а также обзор российской прессы и рубрика «Сегодня в Америке» в ближайший час программы «Время свободы». Начнем информационный час разговором о ситуации в Сирии, в Дамаске и крупнейшем городе страны Алеппо. Правительственные войска продолжают наступление на позиции повстанцев, впервые за все время конфликта, применяя авиацию. Власти Турции объявили сегодня решение закрыть границу Сирии в связи с ростом насилия в соседней страны для коммерческих перевозок, хотя беженцы все еще могут искать спасение на турецкой территории. Рассказывает Александр Гостев.
Сторонники сирийской вооруженной оппозиции сообщили в среду, что командование армии Башара Асада перебрасывает в город Алеппо, многие кварталы которого контролируются повстанцами, дополнительную боевую технику и пехотные подразделения из других областей страны. Алеппо периодически бомбят с воздуха, причем используются как боевые самолеты, так и вертолеты. Несколько раз истребители ВВС Сирии демонстративно проходили над городом на небольшой высоте и преодолевали звуковой барьер, создавая громкую ударную волну, вызвавшую массовую панику. Повстанцам удается пока успешно противостоять солдатам Асада и даже переходить в контрнаступление. Причем, в отличие от ситуации в Дамаске, в Алеппо вооруженные отряды оппозиционной свободной сирийской армии обороняются в том числе в центре города, а также на юго-востоке и северо-западе. Вчера им удалось подбить из гранатометов несколько танков. Причем в интернете они тут же разместили видеозапись одной из таких побед. Мирное население Алеппо и окрестных селений очень сильно пострадало в результате боевых действий, в основном от авианалетов и артиллерийских обстрелов. Вот что рассказал один из жителей пригородной деревни Аль-Джань о том, как действуют солдаты армии Башара Асада.
Два брата и еще их родные дяди были убиты. И еще один их родственник сейчас очень тяжело ранен. Он находится на волоске от смерти. В чем мы все, жители нашей деревни, провинились, так что на нас посыпались эти снаряды. Они ежедневно выпускали по нам не меньше 10 снарядов. А ведь в этой деревне никогда не было и следа никаких вооруженных отрядов. По нам стреляют лишь за то, что мы просто требуем свободы.
Бои продолжаются и в ряде районов Дамаска, где сторонникам оппозиции удалось закрепиться за последние несколько дней, хотя ранее правительство Асада заявляло, что столица взята войсками под полный контроль. На севере Дамаска армейские подразделения также ведут артиллерийские и ракетные обстрелы, передают активисты. По их данным, свои дома были вынуждены оставить сотни семей. Власти Турции объявили сегодня о решении закрыть границу с Сирией в связи с ростом насилия в соседней стране для коммерческих перевозок, хотя беженцы все еще могут искать спасение на турецкой территории. По последним сообщениям, в частности, по информации ведомства ООН по делам беженцев, в Турцию, спасаясь от боевых действий, всего бежали около 42 тысяч сирийцев, которые находятся в нескольких лагерях вблизи границы. Бригадный генерал сирийской правительственной армии Манаф Тлас, перешедший на сторону противников президента Асада, вчера выступил в эфире телеканала «Аль-Арабия», призвав сирийцев объединиться для строительства свободной демократической Сирии. По неподтвержденным сообщениям, генерал Тлас, на сегодня самый высокопоставленный сирийский военный, отказавшийся служить режиму, сейчас также находится в Турции. Александр Гостев, Радио Свобода.
О том, как в Соединенных Штатах расценивают ход событий в Сирии, рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
Госсекретарь Клинтон во вторник выступила с прогнозом о неизбежной победе сирийской оппозиции и напомнила Башару Асаду о том, что у него все еще остается возможность договориться о своем уходе. Это заявление, прозвучавшее на следующий день после того, как Дамаск выступил с угрозой прибегнуть к химическому оружию, дает повод американским наблюдателям для выводов о том, что Вашингтон предпочитает и впредь избегать прямого вмешательства в сирийский конфликт, несмотря на призывы видных американских политиков оказать более ощутимую помощь оппонентам сирийских властей. На совместной с премьер-министром Гаити пресс-конференции Хиллари Клинтон впервые дала представление о наиболее вероятном, с точки зрения Вашингтона, дальнейшем течении сирийского конфликта. Мы должны более тесно сотрудничать с оппозицией, поскольку под ее контроль переходит все больше и больше территорий страны. В результате это приведет к созданию безопасных убежищ для населения, которые будут представлять собой базу для действий оппозиции, заявила госсекретарь. Мы верим, что режим Асада еще может начать процесс, который приведет к окончанию насилия посредством переговоров. Вместе с тем, по словам Клинтон, Соединенные Штаты готовятся к эпохе после Асада. Они сотрудничают с оппозицией с целью обезопасить сирийский арсенал химического оружия, помочь оппозиции создать структуры управления страной и обеспечить права всех сирийцев после падения нынешнего режима. Соединенные Штаты с самого начала всячески пытались не дать себя вовлечь в сирийский конфликт. По сути, Белый дом предпочитал слова действиям. Помощь, оказываемая США оппозиции, минимальна, говорит американский военный эксперт, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Последние заявления Хиллари Клинтон вписываются в эту стратегию наблюдателя. Вашингтон делает еще одну попытку убедить Башара Асада уйти добровольно, вместо того, чтобы решительно помочь оппозиции приблизить его уход. Как вы считаете, способна ли угроза использования химического оружия сохранить режим Асада? Нет, не думаю. Первая же попытка применения химического оружия спровоцирует резкий ответ со стороны международного сообщества. Это тут же объединит всех против Асада, заставит Россию и Иран отказаться от его поддержки. Это может лишь быть самоубийственной, последней акцией режима и его верхушки. На мой взгляд, сам разговор о применении химического оружия был крупным просчетом Дамаска. Он впервые признал наличие оружия массового поражения в своем арсенале и пригрозил его использовать. Это, на мой взгляд, попросту глупо. Таково мнение Эли Краковски, бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона. Американские эксперты ожидают от западных столиц новых попыток ужесточить санкции против сирийских властей. Ближайшая их цель – полностью перекрыть пути поставок вооружений в Сирию.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрия Жигалкина. В ближайшие 15 минут до середины часа мы поговорим о других темах. Это российские темы. В частности, мы расскажем о том, как в городе Крымск, пострадавшем от наводнения, продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия. Расскажем о том, что сегодня последний день, когда российские вузы принимают документы у абитуриентов, поступающих только по результатам единственного государственного экзамена. Вас ждет также обзор российской прессы, в котором мы поговорим о ходе расследования покушения на муфтия Татарстана Ильдуса Файзова и убийства его первого заместителя Валиуллы Якупова. Об этом всем в ближайшие 15 минут, а сейчас в Москве 17 часов и 14 минут, и мы расскажем коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Документ о введении чрезвычайной ситуации в городе Крымск Краснодарского края в связи с сильным наводнением в ночь на 7 июля сфальсифицирован. Он был оформлен задним числом, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Тверской суд Москвы 8 августа вынесет приговор по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. В центре Москвы сегодня проходит серия одиночных пикетов в поддержку бывшего сотрудника компании «ЮКОС» Алексея Пичугина, которому сегодня исполняется 50 лет. Он отбывает пожизненное наказание по обвинению в организации убийств. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился прекратить огонь в городе Харок на юге страны, где накануне началась военная операция по задержанию подозреваемых в убийстве главы местного управления Комитета национальной безопасности. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы «Долгое прощение России. Центральная Азия. Часть 2». Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Город Крымск, сильнее других пострадавшие при наводнении в начале июля, покидают военные, помогавшие ликвидировать последствия стихийного бедствия. По словам министра обороны, на месте останется лишь около 1500 военнослужащих. Как написал в своем твиттере губернатор Краснодарского края, основная часть работы почти завершена. В то же время остающиеся в Крымске волонтеры говорят, что это не так. Для разборки завалов и уборки города по-прежнему нужна помощь. С подробностями Мумин Шакиров.
Первыми покидают город подразделения из Майкопа, Ростовской области, Новороссийской военно-морской базы и Краснодарского края. Всего около 1100 человек. Также из города вывозится 40 единиц техники, говорится в сообщении. В то же время, по данным Министерства обороны, в Крымске останется чуть больше 1000 военнослужащих 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии соединений железнодорожных войск, которые продолжат работать над благоустройством города, пострадавшего от стихии. На фоне отъезда отдельных частей Министерства обороны из Крымска волонтеры продолжают зазывать добровольцев со всех концов России на Кубань, расчищать завалы и оказывать гуманитарную помощь жителям, пострадавшим от стихии. Помощник первого заместителя губернатора Краснодарского края Джамбулата Хатуова Сергей Оськин считает, что в городе почти не осталось завалов, и постепенный уход военных из Крымска ему понятен.
Пусть кто-нибудь просто посмотрит своими глазами здесь. 90% работы по такого рода уже выполнены. Здесь можно просто посмотреть по улицам, походите, посмотрите. Конечно, город не приведен в идеальное состояние. Здесь такая группировка войск уже, они выполнили свою задачу, они очень много сделали за эти дни.
Тем временем в Крымске начали вручать ключи от нового жилья пострадавшим от стихии. Трехкомнатную квартиру получила Светлана Остапенко, мать двоих детей. Ее муж Петр Остапенко спас во время наводнения 9 человек, а сам погиб. Рассказывает главный специалист по взаимодействию со средствами массовой информации районной администрации Крымска Ирина Югай.
Они жили по улице Олимпийской. Дом был в зоне подтопления. Они получили квартиру, вот те квартиры, которые были выделены в молдаванском сельском поселении для минобороны, для военных.
По словам сотрудника пресс-службы Крымской районной администрации Светланы Гороховой, у семей, потерявших в результате наводнения дома и квартиры, будет возможность выбрать себе новое жилье.
Сейчас же формируются там списки, да, уточняются. Люди, у которых признаны дома аварийными, они пойдут под снос, они пишут заявление. Они определяются, как они хотят, квартиру в городе Крымске, или, может быть, квартиру в городе Геленджике, или в городе там Новороссийске, или в Краснодаре. Для них определен там несколько микрорайонов, где им могут в ближайшее время дать квартиры. И каждый человек индивидуально определяет, то ли он остается в Крымске, здесь микрорайон есть большой, уже построенный, то ли он будет ждать, пока ему построят коттедж.
Те, кто пока не получил еще квартиры и коттедж, от государства, живут у родственников, друзей, часть пребывает в домах отдыха и больницах. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня последний день, когда российские вузы принимают документы у абитуриентов, поступающих только по результатам единого государственного экзамена. На тех факультетах, где абитуриентам необходимо было пройти испытания по профильным предметам, непосредственно в вузах прием документов был завершен еще 10 июля. В пятницу, 27 июля, высшие учебные заведения России начнут публиковать списки рекомендованных к зачислению. О том, как проходил один из завершающих этапов поступления в вузы, рассказывает Елена Поляковская.
По данным Рособорнадзора, высшие и среднеспециальные учебные заведения решили поступить в этом году 90% выпускников. Именно такое количество бывших одиннадцатиклассников сдавали единый государственный экзамен по 3-4 предметам по выбору. Глава ведомства Любовь Глебова сообщила, что нарушения правил приема со стороны учебных заведений отслеживаются. Типичное нарушение, по словам Глебовой, связано с тем, что вузы продолжают просить у абитуриентов больше документов, чем нужно. Например, свидетельство о результатах ЕГЭ, хотя в этом году норма из правил изъята. Все результаты единого госэкзамена есть в федеральной базе свидетельств. В некоторых вузах помимо ЕГЭ проводились дополнительные экзамены по профильным предметам. На факультете журналистики МГУ у поступающих был творческий конкурс, разделенный на два этапа – письменная работа и собеседование. По словам декана факультета Елены Вартановой, у преподавателей остались приятные впечатления от абитуриентов 2012 года.
У нас в этом году конкурс сохранился на уровне прошлого года. На дневное отделение примерно 6 человек на место. Это существенный рост по сравнению с предыдущим периодом. Тем более, что надо помнить, у нас очень большой прием. Мы принимаем 195 человек на бюджетные места. Благодаря творчеству историческому конкурсу, который у нас есть, мы видели практически всех абитуриентов в лицо и с ними поговорили. Ребята очень разные, но такое впечатление складывается, что те, кто уже сейчас претендует на бюджетные места, это довольно хорошо подготовленные, сильные ребята. Наши преподаватели твердо мне сказали, что сильные есть, они очень мотивированы, хотят стать журналистами, хотя не все точно понимают все сложности профессии журналиста. Сказали также, ребята очень развиты, не слишком сильно политизированы, но очень интересуются различными вопросами культуры, литературы и даже международной жизни. На факультет журналистики привилегии имеют только две олимпиады. Всероссийская олимпиада школьников по литературе и олимпиада Ломоносов тоже по литературе и по журналистике. Сейчас уже зачислено 13 человек на вот эти 195 мест. Из них все три победителя олимпиады Ломоносов по журналистике пришли к нам. Мы их уже зачислили.
Абитуриенты этого года могли подать копии необходимых документов в 5 вузов, в каждой из них на 3 специальности. Однако ситуация несколько осложнялась тем, что дополнительные профильные испытания в нескольких учебных заведениях проходили в одно и то же время. Некоторые вузы, как, например, Московский государственный лингвистический университет, предоставляли поступающим право перенести дату экзамена. В других же перед абитуриентами была жестко поставлена проблема выбора. Илья Островский подал документы на факультеты права, в том числе в МГУ и в Московскую государственную юридическую академию. Однако от поступления в один из этих двух вузов ему пришлось отказаться.
Я пришел на консультацию за день до даты вступительных экзаменов, то есть 18 июля в МГУА на консультацию, и там всем объявили, что экзамены проводятся в МГУА в 3 дня, 19, 20, 21. Ну, поскольку число абитуриентов очень большое, в один день все не уместились. Сказали, мы вас разбили на случайные списки, и в какой день вы попадете, вы должны посмотреть при выходе из аудитории. Так вышло, что я попал на 19 число на 10 утра. В этот же день, 19 июля, у меня экзамен был в МГУ, и, соответственно, я не мог совместить эти два экзамена, но поскольку МГУ считается лучшим вузом страны, я, соответственно, пошел в МГУ. Нам также заявили, что они знают в МГУ, что экзамен проводится 19-го и в МГУ. На что нам было сказано, что переместить на другой день человека нельзя. То есть это должен быть наш выбор.
Первые списки рекомендованных к зачислению абитуриентов должны быть опубликованы 27 июля. Однако уже сейчас отдельным поступающим предлагают принести оригиналы документов, что означает фактическое зачисление в вуз. Как объясняют специалисты, таким образом учебные заведения борются за то, чтобы получить студентов с высокими баллами по ЕГЭ. Декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова говорит, что на журфаке не испытывают проблем с набором и уважительно относятся к выбору абитуриентов.
Войны мы такой пока не чувствуем. По прошлому году мы можем сказать, что, конечно, у нас есть конкуренты. Это МГИМО, это Высшая школа экономики, РГГУ. Но процент ребят, которые выбирают нас, все-таки выше. Мы никогда проблем с набором не имеем. Наверное, вот мы в меньшей степени чувствуем проявление вот этой войны. Хотя я тоже слышала о каких-то закрытых комнатах в вузах, где приемные комиссии агитируют своих абитуриентов оставить только у них, обещают им золотые горы. В общем, мы так не делаем. Мы уважаем права абитуриентов, и даже тогда, когда они не приносят нам оригиналы документов, мы относимся с пониманием.
В среду премьер-министр Дмитрий Медведев обсуждал проблемы образования на встрече с открытым правительством. По словам Медведева, вузы, не отвечающие современным критериям, должны быть реорганизованы или закрыты. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжает обзор российской прессы. Независимая газета пишет сегодня о расследовании покушения на муфтия Татарстана Ильдуса Файзова и убийстве его первого заместителя Валиуллы Якупова. По официальным данным, по подозрению в причастности к этим преступлениям задержаны более 10 человек, по неофициальным более 100, и правозащитники опасаются, что власти республики могут воспользоваться ситуацией, чтобы оказать давление на своих давних оппонентов. Подробности и комментарии в обзоре Марии Стройковой.
Ильдуса Файзова пытались убить утром 19 июля. Преступники заминировали его автомобиль, однако Файзову удалось выжить. Вчера его выписали из больницы. Первый заместитель Файзова Валиулла Якупов был застрелен в подъезде собственного дома. Как отмечает газета, среди задержанных в первые же сутки оказались как идейные противники Ильдуса Файзова, так и представители коммерческих структур, с которыми у лидеров татарстанского муфтията разгорелся конфликт. Речь идет в первую очередь о председателе совета директоров компании «Идель Хадж» Рустеме Гатаулине и генеральном директоре фирмы «Шифа» Мурате Галееве. В январе представители духовного управления мусульман пытались разорвать отношения с этой фирмой из-за невыгодных условий договора аренды помещений, по которому Шифа платила муфтияту копеечную арендную плату около 20 рублей за квадратный метр. Договор был подписан еще прибывшим главе духовного управления мусульман Гусмани Исхакове, который является одним из основателей упомянутой фирмы. Что касается второй компании, фигурирующей в деле «Идель Хадж», то при бывшем муфте она была практически монополистом, безраздельно распоряжавшимся квотами на отправку татарских мусульман в хадж. Однако новый глава духовного управления Ильдус Файзов создал коммерческую организацию «Татарский деловой мир», которая фактически прекратила доминирование «Идель Хадж». Среди идеологических врагов муфти, арестованных на днях по решению суда, Айрат Шакиров, больше известный как шейх Умар, который организовал собственный джамаат, то есть общину, из 20 активных членов и около 50 сочувствующих. В эту группу предположительно входил несостоявшийся террорист Рустам Юсупов, уничтоженный правоохранительными органами этой зимой в одной из казанских многоэтажек. По сообщениям некоторых средств массовой информации, в последние дни в Татарстане начались массовые задержания. Задерживают многих молодых людей, правда, и многих отпускают. Так или иначе, это люди, которые исповедуют ислам и, скорее всего, являются прихожанами мечетей как в Казани, так и в близлежащих районах, рассказал Радио Свобода глава Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов. По его словам, несколько дней назад к ним обратились близкие одного из задержанных по этому делу, которые сообщили, что число тех, кто находится в следственных изоляторах республики, намного превышает официальные данные.
Наши коллеги, сотрудничающие с нами, члены общественной избирательной комиссии, накануне посетили изолятор временного содержания номер 1 МВД Татарстана, где содержится, я так понимаю, часть задержанных. По официальным данным, там 12 человек. В то время, когда члены ОМК посещали это учреждение, там находились 6 человек. С ними со всеми побеседовали, жалоб у них на условия содержания нет. Единственное, они высказали, скажем так, ну, две претензии. Одна из них – это то, что их необоснованно, в общем-то, задержали, то есть они не понимают, за что именно. Второй момент, так как сейчас идет пост священный месяц Рамадан, у них нет возможности совершить, согласно религиозным канонам, необходимые обряды. В ближайшее время наши коллеги, члены ОНК, они посетят следственный изолятор, где находятся уже непосредственно фигуранты уголовного дела, то есть подозреваемые в совершении нарушений на руководство муфтия Татарстана. Я вполне допускаю, что, скажем так, задержанная, ведь, понимаете, эта цифра 100 человек, это же не только показания имеется в виду, поскольку, как я понимаю, задержанные есть по всей республике. В принципе, я думаю, что так на сотню наберется точно. Вообще цифры разные звучат, там цифры звучат и более чем 100 человек намного.
Это был руководитель Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов. Пока внимание татарстанской прессы было сосредоточено на личностях основных фигурантов по делу о нападении на Файзова, из Казани исчез публичный противник главы духовного управления мусульман, имам Хатыб соборной мечети Татарстана Рамиль Юнусов. Конфликт между ним и муфтием вспыхнул весной этого года, когда Файзов попытался сместить Юнусова со своего поста и назначить себя на его место. Кадровая рокировка вызвала гнев в стане противников Ильдуса Файзова, который уже через несколько дней был вынужден восстановить статус-кво. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Документ о введении чрезвычайной ситуации в городе Крымск Краснодарского края в связи с сильным наводнением в ночь на 7 июля сфальсифицирован. Он был оформлен задним числом, заявил глава Следственного комитета России Александр Абастрыкин. Тверской суд Москвы 8 августа вынесет приговор по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Тогда стихийный митинг футбольных фанатов, недовольных ходом расследования убийства в драке болельщика «Спартака» Егора Свиридова, перерос в столкновение с полицией. При этом пострадали 32 человека. В Замоскворецком суде Москвы сегодня состоялось первое заседание по рассмотрению по существу уголовного дела чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний студент Иван Агафонов. Мирзаева обвиняют в неумышленном убийстве. Он вины не признает. В центре Москвы сегодня проходит серия одиночных пикетов в поддержку бывшего сотрудника компании «ЮКОС» Алексея Алексея Пичугина, которому сегодня исполняется 50 лет. Пичугина отбывает пожизненное наказание по обвинению в организации убийств. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился полностью прекратить огонь в городе Хароб на юге страны, где накануне началась военная операция по задержанию подозреваемых в убийстве главы местного управления Комитета национальной безопасности. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчик сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей сегодня вечером?
Здравствуйте, Валентина. Откроет выпуск радиожурнала беседа с литературоведом Михаилом Золотоносовым о том, как вели себя ленинградские писатели 75 лет назад, когда начался период массовых репрессий, которые называют сейчас большим террором. Моему собеседнику удалось найти интереснейший архивный документ об исключении Ольги Бергольц из кандидата в члены ВКПБ. Бергольц была любовницей Леопольда Авербаха, руководившего до 1932 года Российской ассоциацией пролетарских писателей. Авербах и его родственник, нарком внутренних дел Генрих Ягода, были арестованы в апреле 1937 года, и весной началась серьезная чистка в ленинградской писательской организации под предлогом борьбы с раповцами.
Все началось с февральско-мартовского пленума ЦК ВКПБ, на котором 3 марта с докладом выступил Сталин. Доклад, собственно, был спусковым крючком, после которого началось преследование так называемых троцкистов. И под эту категорию можно было, ввиду ее абсолютной расплывчатости, подвести кого угодно. Начались преследования, в общем, формально тех, кто так или иначе был связан с РАПом и именовался приспешником Авербаха, его последователем, подголоском и так далее. Оказалось, что опасно быть знакомым, не говоря уже про то, чтобы дружить или быть любовницей, быть знакомым с любым, кто был назначен врагом народа. Все это было приурочено к пятилетию постановления ЦК ВКПБ от 23 апреля 1932 года, которым был ликвидирован РАП. Между прочим, до создания Союза писателей, от момента ликвидации РАП, прошло 2 года, которые современниками осознавались как довольно либеральные. В 1934 году был создан Союз писателей, а в 1937, к пятилетию того постановления 1932 года, началась, причем именно день в день, 23 апреля 1937 года, началась в Москве травля Авербаха, Кершона, Макарьева, руководителей РАП, а в Ленинграде главными авербаховцами были назначены Чумандрин, возглавлявший Ленинградскую ассоциацию пролетарских писателей, и Юрий Лебединский, который был женат на сестре Ольги Бергольц, Марии Федоровне Бергольц.
Рассказывал литературовед Михаил Золотоносов. Также в радиожурнале «Поверх барьеров» вы услышите рассказ о выставке фотографий Франтишека Краткого, посетившего Россию в 1896 году и снимавшего коронацию Николая II, и беседу с аргентинским писателем Карлосом Гомеро.
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был Дмитрий Волчек, автор программы «Поверх барьеров», которая прозвучит сегодня в 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Перейдем к вопросам международной политики. Американские профсоюзы, недовольные приближающейся отменой поправки Джексона-Вейника, призывают Конгресс отнестись с особым вниманием к контролю выполнения России своих торговых обязательств. Рассказывает Евгений Аронов.
В августе Конгресс должен одобрить законопроект, предусматривающий установление торговых отношений с Россией согласно нормам Всемирной торговой организации. Письмо Конгрессу направили 2 крупных профсоюза – сталелитейщиков и работников предприятий связи. Они недовольны тем, что исполнительная и законодательная власть недостаточно решительно реагирует на невыполнение Китаем своих торговых обязательств и опасаются, что если не ужесточить закон о нормализации торговли с Россией, с ней повторится та же история. Согласно версии законопроекта, одобренной на днях единодушно финансовым комитетом Сената, администрация в течение 6 месяцев после присоединения России к ВТО должна будет отчитаться о мерах по обеспечению соблюдения российской стороной своих обязательств с последующим представлением аналогичных отчетов на ежегодной основе. основе. Сталелитейщики и работники предприятий связи считают этот вариант законопроекта недостаточно жестким и предлагают Конгрессу принять альтернативный документ. А именно, предоставить администрации только 3 месяца после того, как Россия станет членом ВТО, на то, чтобы обнародовать детальный перечень всех обязательств, принятых на себя российской стороной, а также указать конкретные сроки, к которым перечисленные обязательства подлежат выполнению. Позиция профсоюзов, разумеется, не бескорыстна, замечает ведущий эксперт фонда «Наследие» Дерек Сизерс. Но во многом свои критики Китая и опасения, связанных с Россией, они, я думаю, правы. Ни Пекин, ни Москва, насколько мы знаем, не желают в реальности строить свою торговую политику по тем стандартам, которых придерживаются США и Европа. Китай, вступая в ВТО в 2001 году, обещал, например, реформировать свое трудовое законодательство в части норм охраны труда, размеров заработной платы, свободы создания профессиональных объединений, но эти обещания во многом остаются невыполненными, и у ВТО просто нет адекватного механизма принуждения стран-участниц к следованию своим правилам. Помимо этого, Китай в нарушении устава ВТО тормозит приток иностранного капитала в определенные сферы производства, вынуждает зарубежных партнеров регистрировать патенты в КНР, а не дома, передавать свои технологии китайским компаниям, не говоря уже о демпинге и краже интеллектуальной собственности. Эти 2 последних обстоятельства, видимо, больше всего тревожат американских сталелитейщиков и работников телекоммуникационной отрасли в отношении России.
Это был корреспондент Радио «Свобода» в США Евгений Аронов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы» и от политики перейдем к спорту. На Олимпиаде в Лондоне сегодня начинаются первые спортивные состязания. За 2 дня до официального открытия Олимпиады это будет турнир по женскому футболу. Эту тему мы обсуждаем со спортивным обозревателем Олегом Винокуровым, который сейчас с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Олег. Почему турнир по женскому футболу начинается за 2 дня до официального открытия Олимпиады? С чем это связано?
Добрый вечер. Но это чисто техническая причина здесь. Просто он не умещается в 2-недельные рамки. Ну, чуть больше, там 2 недели и уикенд. В эти рамки невозможно втиснуть футбольный турнир, потому что, в отличие от других командных игр, представленных на Олимпиаде, там от баскетбола, волейбола, гандбола, футбол нельзя играть каждый день. Минимум 2 дня отдыха нужно спортсменам давать. Это и то самый жесткий график. Вот женщины, которые начинают как раз сегодня, они будут играть весь турнир в этом графике. Через 2 дня на 3-й. Ну, более жестко уже невозможно. Поэтому так всегда приходится начинать футбольный турнир заранее.
Сегодня первая игра – это игра сборной Великобритании против Новой Зеландии. Что можно сказать об этих 2 командах?
Ну, об этих 2 командах особенно ничего так и не скажешь, особенно про сборную Великобритании, которой не существует ведь никогда. Мы знаем, что в футболе Великобритания представлена 4 самостоятельными федерациями, самостоятельными организациями: Англией, Уэльсом, Шотландией и Северной Ирландией. По этой причине никогда команда с Альбиона не участвовала в Олимпийских играх, ну именно в футбольном турнире. Но сейчас, поскольку это домашние игры, вот было принято решение, оно много вызывало споров, естественно, как формировать эту объединенную команду. В общем, не один год эти споры длились. Ну, вот такой уникальный случай. За игрой сборной Великобритании можно просто только вот наблюдать и радоваться, что вот такой уникальный случай нам представился. Ну, а сборная Новой Зеландии, она, в общем, тоже не входит в число ведущих мировых держав. Ну, так что в данном случае просто любопытно посмотреть.
Кого считают фаворитом турнира в женском футболе?
Ну, дело в том, что история олимпийских футбольных турниров не так длинна, всего в пятый раз они проводятся, так что здесь можно, в общем, спокойно говорить о фаворитах, ну, прежде всего, о сборной США, которая играла во всех четырех финалах предыдущих, из них три выиграла, проиграла только в 2000 году сборной Норвегии. Ну вот, Норвегия тоже всегда считалась претендентом на победу. Также есть, естественно, Бразилия. Вот в двух последних олимпийских финалах как раз бразильянки проигрывали американкам в очень упорной борьбе, в обоих случаях в дополнительное время. Ну и сборную Германии к фаворитам можно причислить. Можно ожидать сюрпризов там от таких команд, как Швеция, Китай, Япония.
Ну и в заключение вопрос о том, как вы оцениваете вообще сейчас ситуацию в женском футболе и сам по себе женский футбол? Насколько этот вид прогрессирует, насколько он становится интересен для зрителей?
Ну, вообще, мне уже как-то доводилось на волнах Радио Свобода высказываться о женском футболе в последнее время. И я высказывался с восхищением, потому что, на мой взгляд, эта игра очень сильно прогрессирует. Она по уровню технического, исполнительского мастерства, по уровню тактической мысли уже, по-моему, ну, если и уступает мужской, то очень-очень немногим. При этом у нее есть прекрасные такие качества, но она гораздо чище, там меньше грубости, там нет таких жестких приемов, как подкаты, например. Ну, то есть, вообще, если раньше я, ну, как и многие, как, наверное, подавляющее большинство людей, скептически относились к женскому футболу, считали какой-то нелепицей, то сейчас мое мнение уже изменилось кардинально. Я просто восхищаюсь и буду с большим интересом наблюдать за этим турниром.
Огромное спасибо, Олег. Напомню, что начинающийся турнир по женскому футболу на Олимпиаде в Лондоне мы обсуждали со спортивным обозревателем Олегом Винокуровым. И еще раз напомню, что первый матч этого турнира, первый матч олимпийских состязаний в Лондоне состоится сегодня вечером. Встречаются команды Великобритании и Новой Зеландии.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете программу «Время свободы». И мы до конца часа поговорим о новостях культуры, в частности, об одном из фильмов на открывающемся в Локарно кинофестивале. Речь идет о картине «Зима, уходи». И завершит час рубрика «Сегодня в Америке». Сейчас в Москве 17 часов и почти 45 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Документ о введении чрезвычайной ситуации в городе Крымск Краснодарского края в связи с сильным наводнением в ночь на 7 июля сфальсифицирован. Он оформлен задним числом, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Тверской суд Москвы 8 августа вынесет приговор по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Тогда стихийный митинг футбольных фанатов, недовольных ходом расследования убийства в драке болельщика «Спартака» Егора Свиридова, перерос в столкновение с полицией. Пострадали 32 человека. В Замоскворецком суде Москвы состоялось первое заседание по рассмотрению по существу уголовного дела чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний студент Иван Агафонов. Мирзаева обвиняют в неумышленном убийстве, он своей вины не признает. В центре Москвы проходит серия одиночных пикетов в поддержку бывшего сотрудника компании «ЮКОС» Алексея Пичугина, которому сегодня исполняется 50 лет. Пичугин отбывает пожизненное наказание по обвинению в организации убийств. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился полностью прекратить огонь в городе Хорок на юге страны, в административном центре Горно-Бадахшанской области. Вчера там началась военная операция по задержанию подозреваемых в убийстве главы местного управления комитета национальной безопасности. В сирийском городе Алеппо по меньшей мере 33 человека погибли в ходе наступления правительственных войск на позиции повстанцев, сообщают сирийские гражданские активисты. Боевики Аль-Каиды взяли на себя ответственность за серию терактов в городах Ирака в понедельник, оказавшийся самым кровавым в стране за последние 2,5 года. Жертвами взрывов и нападений в тот день стали 113 человек. В результате землетрясения вблизи западного побережья индонезийского острова Суматра сегодня рано утром погиб один человек.
Аудит для вузов. Как измерить качество высшего образования? Почему работодатели не могут определить профессиональные компетенции? Федеральная служба по надзору в сфере образования оценить результаты обучения, а преподаватели разобраться в контрольно-измерительных материалах. Эти вопросы выясняем в классном часе «Свободы» в воскресенье 29 июля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями культуры. 1 августа в Швейцарии в Локарно откроется международный кинофестиваль, один из самых престижных в мире. Россию в конкурсной программе «Кино настоящего» представляет картина «Зима, уходи». Инициатива ее создания исходила от «Новой газеты», а сделан фильм в мастерской Марины Разбежкиной. Он посвящен протестным акциям зимы 2012 года, а главными действующими лицами стали лидеры «Белого движения» и рядовые участники митингов. С Мариной Разбежкиной побеседовала наш обозреватель Марина Тимашева.
Понятно, что все это было сделано, инициировано «Новой газетой». Но что происходило дальше?
Я подумала, что это не наша тема. Потому что мы никогда не занимались политикой, мы никогда не снимали актуальную публицистику. И вообще наше кино требует какой-то очень-очень долгой работы. К тому же нам совершенно было непонятно, а что происходит. И просто снимать митинги было неинтересно. Но я подумала, что одновременно мы не можем быть в стороне от этого, когда вот это дело документалистов на самом деле, все это снимать. И я спросила, хочет ли кто-то, и сразу же отозвалось несколько человек. В результате их оказалось 10, и они начали работать, стали рисовать схемы, мы стали выбирать героев, потому что мы сразу не хотели, чтобы это было 10 новелл. Мы хотели, чтобы это был цельный фильм, и этому цельному фильму нужны были какие-то сквозные герои. Вот это мы постарались все сначала прорисовать, потом уже снимать. И вдруг стало очень интересно.
А если мы говорим вот об этих героях фильма, то понятно, что с одной стороны ими стали лидеры «Белого движения», это там Немцов, Удальцов, Навальный, какие-то еще люди. А есть ли в этом фильме герои, не связанные с первым политическим планом, но связанные с вашим первым планом?
Вот самое интересное, что те герои, которые в жизни герои первого плана, политические лидеры, оказались самыми неинтересными, и они отошли на второй план. Они какие-то были очень внятные и понятные, а это всегда не очень интересно. И на первый план вышли люди, неангажированные часто политическими движениями, или молодые люди, которые составляют часть этих политических движений, но они более искренне, более открыты, и это оказалось очень интересным. Совсем неизвестные люди стали героями, а лидеры их оттеняли, этих героев. В нашей мастерской очень важно, в нашем методе подойти к герою близко, вот перешагнуть зону змеи, шагнуть внутрь зоны змеи, то есть того лидера, личного пространства, которое есть у человека. Это действительно получилось и в этом фильме, и поэтому он очень здорово отличается от всего, что было снято, потому что все остальное, телевизионные репортажи в основном, это такое наблюдательное кино, кино со стороны. А здесь получилось кино с очень близким героем, кино изнутри. И это очень важно, и поэтому, мне кажется, его с таким интересом смотрят, а не только потому, что оно вот про эти актуальные события.
Правильно ли я понимаю, что вот то, что вы называете зоной змеи, больше у политических деятелей и лидеров, чем у вот этих обычных людей?
Да, совершенно верно. Личное пространство обычных людей часто бывает минимальным, или они подпускают очень близко к себе, им нечего скрывать, у них момент рефлексии не такой высокий. Конечно, было легче подойти, и люди были гораздо откровеннее, чем лидеры.
Вы сами, когда посмотрели этот фильм, то что для себя нового вы узнали не про ребят, которые это делали, а про ту жизнь или страну, или ситуацию, в которой вы находитесь? Вот был какой-то момент, который вы бы не смогли сформулировать или понять так ясно до.
Несомненно, несомненно. Меня поразил абсолютный иррационализм происходящего, как с левой, так и с правой стороны. У меня было ощущение, что никто логически вообще не осмысливает то, что происходит. Это касается и лидеров, и это касается людей, которые сочувствуют и левым, и правым. И это поразительная, конечно, история игры. У каждого есть какая-то своя роль, он ее исполняет, эту роль. Ты за этим, с большим интересом следишь за этим театром. То есть у нас получилось вполне художественное театральное действие внутри реальной жизни.
И это все-таки политический фильм или нет?
Я думаю, что это, несомненно, фильм и политический, потому что он касается как-то каждого, он очень болезненный. Но одновременно это фильм о человеческой психологии, о способности человека вообще не вникать в свои действия и о необходимости движения. И еще меня поразило, что фильм оказался смешным. В течение полутора часов зрители смеются, хотя контекст этого смеха очень печальный.
О фильме «Зима, уходи», который будет участвовать в конкурсной программе кинофестиваля в Локарно, обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева беседовала с художественным руководителем проекта Мариной Разбежкиной. Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершает рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник в своей первой речи, посвященной международным вопросам, в роли почти утвержденного кандидата в президенты от республиканской партии, Митт Ромни обвинил Барака Обаму в том, что тот поставил свои политические приоритеты выше национальных приоритетов. Ромни подозревает Белый дом в организации утечек информации, связанных с национальной безопасностью. Утечек, которые рисуют президента в наилучшем свете, в частности, детали операции по ликвидации Бен Ладена. Республиканский кандидат в президенты потребовал назначить независимого прокурора для выявления источников утечек, которые, по словам Ромни, наносят ущерб национальной безопасности, ставят под угрозу тех, кто ведет разведывательную работу. Президент Обама назвал на недавней пресс-конференции подобные предположения оскорбительными. Пресс-секретарь Белого дома напомнил, что министр юстиции назначил двух прокуроров для расследования этой истории. В понедельник глава Сенатского комитета по делам разведки, демократ Дайан Файнстин, впервые заявила о том, что за утечкой может стоять Белый дом, хотя она не верит, что к ним был причастен президент. Во вторник суд в Филадельфии вынес первый приговор по делу о прелате католической церкви, обвиняемом в сокрытии истории о растлении священником малолетнего прихожанина. Уильям Лин в течение нескольких лет возглавлял отдел филадельфийской епархии, ведавший назначением приходских священников. В этой роли к нему сходились все жалобы, касающиеся поведения клира, в том числе и сообщения о совращении детей. Судья, вынесшая прилату приговор от 3 до 6 лет тюрьмы, объявила, что его вина заключалась в том, что он прикрывал монстров в облачении священников, разрушавших души детей. Крайне жесткое наказание – результат отказа Лина наказать священника, обвиненного в совращении юного прихожанина в 1999 году. Сам священник был лишен сана и отправлен в тюрьму на 2,5 года. Епархия намерена обжаловать приговор, считая, что бывший церковный функционер заслуживает лишь условного наказания. Пожертвования в фонд помощи жертвам стрельбы в Колорадо достигли $2 миллионов. Среди жертвователей – киностудия Warner Brothers. На помощь жертвам нападения, на их реабилитацию могут потребоваться значительные суммы, предупредил мэр Авроры. А у некоторых из раненых нет страховки. Между тем, наблюдатели делают первые выводы из первого появления обвиняемого в суде, рассказывает Владимир Морозов.
Эксперты ищут объяснение странного поведения обвиняемого во время его первого появления в суде. Скучающее и недоуменное выражение лица 24-летнего Джеймса Холмса, его спокойные сонные движения, как бы говорили о том, что слушания не имеют к нему ни малейшего отношения и вообще ему очень скучно. Немногие, неотягченные политической корректностью наблюдатели, ставят вопрос прямо. Он что, псих или прикидывается? Вот что думает по этому поводу судебный психолог Мариса Рандаза.
I think there are possibilities going on here. One is that he's in the middle of a psychotic episode, which is quite possible.
Обвиняемый может находиться в состоянии психического шока и пока не понимает, что вокруг него происходит. Возможно, реакция торможения после вспышки маниакального возбуждения, когда в течение нескольких недель он закупал боеприпасы, минировал свою квартиру, планировал убийство и страдал от бессонницы. И третье, он действительно может симулировать сумасшествие. Не стоит забывать, что студентом Джеймс Холмс изучал как раз те участки мозга, о которых нам предстоит говорить во время судебного процесса.
He was studying neuroscience. He was studying exactly the type of brain issues that we're going to be talking about throughout this whole case.
Между тем, в штате Колорадо сразу же после трагедии на 40 с лишним процентов выросла продажа огнестрельного оружия. Резко увеличилось число людей, которые записались на курсы, где учат безопасному обращению с оружием. В Колорадо, в числе других 49 из 50 американских штатов, можно получить разрешение носить с собой заряженное оружие, в том числе в общественных местах. В прошлые годы такая трагедия вызвала бы страстные призывы ввести ограничения на продажу оружия, в частности, боевой винтовки AR-15. Это один из четырех стволов, который принес в кинотеатр Джеймс Холмс. Политики не спешат с такими призывами, так как не хотят раздражать оружейное лобби за несколько месяцев до выборов. Кроме того, сторонники разоружения в одной отдельно взятой стране поняли, что злоумышленник мог пойти другим путем и обойтись без огнестрельного оружия. Об этом говорят многочисленные самодельные взрывные устройства, найденные в его квартире. Из людей, пострадавших во время стрельбы в кинотеатре «Аврора» в минувшую пятницу, в больницах штата остаются 17 человек, 7 из них в критическом состоянии.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке, завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о судебном процессе по делу о беспорядках в Москве на Манежной площади, о ликвидации последствий наводнения в Крымске, о боях в Сирии и о начале женского футбольного турнира в рамках Олимпийских игр в Лондоне. Вас ждут также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Как высшую школу экономики готовили к визиту Дмитрия Медведева. Фоторепортаж.
Комментарии экспертов.
Журналист Аркадий Дубнов о возможности новой гражданской войны в Таджикистане.
В блогах «Свободы».
Журналист Елена Власенко. Люди, как не формат.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».